Братья, первый час мы будем тренироваться или на практических примерах будем учиться готовить проповедь. А кто там стоят? А ну, Сергей, а ну давай всех зови. Это что такое тут за безобразие происходит? Юра, там никого нету больше? Братья, я хочу... Коля, а где твои соработники? Исчезли где-то? Зови, пусть учатся. Значит, друзья, я что хочу сказать? Что, во-первых, утром опаздывать нельзя. Потому что мы сегодня в 5 минут начали час молитвы. Потому что кто-то поддержает ровно в 8, кто-то поддержает в 2-3 минуты 9. Вот. И когда дали объявление, что надо заходить, значит, надо заходить. Потому что когда пустые места, вот здесь пустые места, куда делись люди? Вот сейчас мы будем у них спрашивать, куда они пропали. Значит, надо сразу заходить. У нас звонка нету, как там вот в школе. Поэтому раз уже услышали какую-нибудь команду, значит, надо срочно заходить. Значит, друзья, мы сейчас будем заниматься практическим приготовлением проповеди на первом часе. На втором часе я дам еще дополнительный материал. Это будет применение и заключение проповеди. А потом завтра еще у нас будет дополнение, это переходные части между вступлением и основной частью, и еще. И будем мы практиковаться. Кстати, хочу сказать, что сегодня вечернее собрание будет. Советую вам слушать очень внимательно проповеди, и завтра будем их анализировать. В смысле достоинства или что-то неудачно, или, скажем, что можно было бы лучше изменить и прочее. Вот. Это такая сторона, чтобы вы имели в виду. Значит, сейчас на первом часе, братья, мы давайте рассмотрим так. Какие у вас есть замечания по сегодняшней утренней проповеди? Вот вы сегодня на библейском часе слушали проповедь. Вот, пожалуйста, какие у вас есть замечания? Вот, вы скажите, я или приму, или оправдаюсь, или что-то объясню. Ну, что-то одно из двух будет. Вот, хотя я не предупреждал вас, но я не имел в виду говорить с тем, чтобы дать, скажем, урок. Я не имел в виду, я имел в виду к молитве настроить нас. Вот, тем не менее... Если у вас есть что-то сказать, можете сказать. Если нету сказать, мы анализировать проповедь утреннюю не будем подробно, потому что вы не имели такого задания следить внимательно. Для вас это, возможно, будет трудно. Нет никаких вопросов, замечаний. Так, а что там за разговор? Так, нету. Все. Тогда мы будем сейчас составлять проповедь. Пожалуйста, маркер. Возможно, мы две проповеди сейчас подготовим. Значит, братья, я, конечно же, стараюсь постепенно... степень сложности проповеди увеличивать. То есть, братья, есть проповеди предельно простые. В смысле, текст предельно простой для составления проповеди. Как, например, помните, я позавчера вам приводил пример, что Бог видит, Бог слышит, Бог нас знает, Бог хочет помочь. Это достаточно простой отрывок Писания, который можно... Так, давайте все, прекращайте. Урок начался, никуда не надо смотреть. Только на меня разрешается смотреть в учебник. Значит, братья, то есть тексты бывают достаточно простые, бывают тексты относительно сложные. И не всякий текст можно, не на всякий текст можно подготовить проповедь. Не на всякий текст. Текст, на который мы готовили вчера, это по посланию к Римлянам, 12 главе. Этот текст, он несложный, но и не из самых простых. Но несложный. В общем-то, я по вашей реакции, по вашему участию видел, что не очень трудно вы помогали мне составлять эту проповедь. Без большого затруднения. Я сегодня хочу предложить два текста Писания. На оба текста мы составим две проповеди. Один текст чуть попроще, другой текст посложнее. Даже второй текст уже будет сложный. Но когда мы будем вместе работать, для нас это будет больше понятно, как можно работать над текстом. Зачем я беру текст сложный, братья? Потому что если мы будем работать только на простых текстах, вы приедете домой, будете искать простые тексты, а их мало. Ну, например, простые тексты. Царство Божие, праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот, пожалуйста, вам три подразделения и заключительная мысль. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу. Вот схема простая очень. Можно быстро, без подготовки, сказать проповедь на этот текст. Так оно иногда бывает. Вот. И поэтому мы, для того, чтобы вы не искали только легкие тексты дома, чтобы вы немножко учились работать с текстами более сложными. Значит, первый текст я взял из книги Ветхого Завета. Из вторая книга Паралипоменон, 19 глава. Открывайте. Вторая книга Паралипоменон, 19 глава. Девятнадцатая глава. Я прочитаю отрывок и попытаюсь обратить ваше внимание на текст, на который можно составить проповедь. Ну, как я уже сказал, что не на каждый текст можно составить текстовую проповедь. Не каждый текст вообще подходит для проповеди. Значит, я буду читать с 8 стиха. 8 стих. Прочитай с 8 по 11, потому что нам нужен контекст. Буду читать с 8 до 11 стиха, а потом один стих выберем для проповеди. «И в Иерусалиме представил Иосафат некоторых из левитов и священников и глав поколений у Израиля к суду Господню и к тяжбам, и возвратились в Иерусалим, и дал им повеление, говоря, так действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем. Во всяком деле спорном, какое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих, о кровопролитии ли, или о законе, заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их, чтобы они не провинились пред Господом, и не было бы гнева его на вас и на братьев ваших. Так действуйте, и вы не погрешите. И вот Амария, первосвященник над вами во всяком деле Господнем, а Зевадия, сын Исмаилов, князь дома Иудина, во всяком деле царя, и надзиратели, левиты пред вами. Будьте тверды и действуйте, и будет Господь с добрым». Братья, я прочитал текст, этот текст в собрании, читать весь текст не надо. Мы возьмем для проповеди текст 9, но прочитаем... Правильно будет прочитать в церкви два стиха, 8 и 9, и 10 даже. Но я уже прочитывать снова не буду. Написано, и дал им повеление. Кто дал повеление? Кто? Вот видите, вы не внимательны, Господь. Здесь и дал им повеление. Кто дал повеление? Иосафат. Так, кому дал повеление? Виктор Демченко. Кому дал повеление Иосафат? Как? Священникам и левитам. Значит, Иосафат дал повеление священникам и левитам. Акцент смещен на священников. Какое же повеление он им дал? «Так действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем». И по тексту 10, мы его прочитываем. Если вы так будете действовать, то Бог с вами будет, Бог вас благословит, вы будете иметь успех в том служении, которое вы совершаете. Значит, братья, и теперь мы вот этот текст берем и будем составлять проповедь. Значит, какую тему вы предложите? Значит, братья, какие подразделения? То есть священник, служитель Божий, он может быть успешным, он может быть неуспешным. Бог может благословлять служение священника, может не благословлять служение священника. Священник в Ветхом Завете, кто был священник в Ветхом Завете? Из какого колена? Из колена Левия. От какого, из какого племени он должен? Только от Аарона. Из колена Левина, но не от Аарона происшедший, священником быть не мог. Кем он мог быть? Левитом. Значит, он должен был без недостатка быть, если он от племя Аарона, и он мог быть священником. Значит, в Новом Завете кто может быть священником? Алексей Гажула. Кто может быть священником? Значит, каждый возрожденный человек. Написано, вы род избранный, царственное священство. Поэтому этот текст можем ли мы применить к себе? Да, можем. Мы этот текст можем применить к себе. Чтобы мы имели успех в служении, благословение, чтобы благодать Божия действовала, я должен, чтобы вот те требования, которые здесь предъявляются к священнику, чтобы они были применимы ко мне. Если в моей жизни будет это исполняться, значит, я буду успешным работником. Ну вот посмотрите. Действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем. И тогда все, что вы будете делать, Господь будет с вами, и Господь вас благословит. Вот это главный сюжет нашей проповеди. Братья, какое название или тему можно найти здесь, пожалуйста? Правильное действие. Правильное действие, пожалуйста. Принципы успешного служения, пожалуйста. Нет, однозначно не пойдет. Почему не пойдет действие в страхе Божьем, братья? Это одно подразделение. Это будет слишком узко, и нам трудно будет подготовить проповедь. Поэтому в принципе успешного служения, я считаю, что это достаточно хорошая тема для проповеди. Поэтому давайте так и запишем. Хотя я вам скажу, что я немножко другое название дал, но в общем-то это вполне, оно гармонирует и с тем, что я дал. Значит, я дал название такое – «Успешное служение». Но принципы успешного служения, оно нисколько не хуже звучит. Вот, и поэтому вполне можно. Братья, если мы будем давать заголовок, его желательно сделать покороче, если это название. Ну, например, «Успешное служение». Если это тема, можно «Принципы успешного служения». Это больше подходит к теме. Поэтому начинаем писать. Значит, посмотрите, братья. У нас в руках листок бумаги, да? Ну вот он. У нас в руках листок бумаги. Значит, открытая Библия, листок бумаги. Что мы сделали сначала? Помолились. Нет, не написали. Помолились. Открыли Библию, читали, прочитали контекст. Разобрались, кто такой царь Иосафат. По какому поводу он с этими священниками и левитами разговаривал. Изучили исторический фон, изучили контекст, много раз прочитали. Если непонятное слово есть, значит, мы его прочитали. Кстати, дай мне вот эту большую симфонию. У кого она есть? А ну дайте мне большую симфонию. Нет, это, дорогие мои, такая большая.
С ключом.
С ключом. А, куда годится? Значит, братья, есть такая большая симфония коричневого цвета, мы завтра вам покажем. Начинается, она называется симфония с греческим ключом, там я уже не помню, как называется. Значит, любое слово, которое встречает у нас в Библии, мы в этой симфонии найдем, как оно звучит в греческом тексте и какое оно имеет значение. Поэтому мы проверили все непонятные слова. Вот, ну, например, какие непонятные слова здесь можно бы вот посмотреть. Ну, так вроде бы здесь более-менее понятно, поэтому не будем на это тратить время. Значит, пишем заголовок или тему. Ну, значит, можно написать так, тема. Обязательно ставится двоеточие. Значит, принципы успешного служения.
Менее-менее текел фарсин.
Принципы успешного служения. Подчеркиваем. Слово «тема» не подчеркивается, а это подчеркнули. Так, там резкость у нас в порядке.
Потоньше не хочешь?
Да? Потоньше? Нет. Потоньше будет плохо видно. Пойдет.
Ничего нормально.
Значит, братья, ставим римскую 1. Что означает римская 1? Вступление. Значит, во вступлении пишем, сразу пишем место священного писания. Это 2 Паралипоменон 19:9. Значит, братья, давайте мы так не будем сейчас на разбивку проповеди обращать внимание. Давайте сначала подумаем, что можно сказать во вступлении. Пожалуйста, ваше предложение. О чем можно сказать во вступлении?
Кто дал повеление?
Как?
Можно вопрос задать.
Какой?
Кто дал повеление?
Кто дал повеление? Ну, этот вопрос, он в себе не содержит никакой глубины, братья. Если я прочитал, там написано, Иосафат дал повеление, поэтому это не обязательно. Пожалуйста, Роман.
Можно было бы объяснить, что этот текст тоже и к нам относится. Ну, то есть провести аналогию царственности.
Да, это очень хорошо. То есть, братья, я бы сделал так. Ну, я так и сделал. Поэтому мне уже немножко легче, потому что я чуть-чуть подготовился. Я уже конспект пока тут Алексей проповедовал, я уже написал конспект. Значит, братья, я бы здесь сделал вот как. Я бы отметил важность служения священника в Ветхом Завете. В чем заключалась важность служения священника? Написано, от священника ищут ведения и закона Остусева, потому что он вестник Господа Саваофа. То есть священник был вестник Господа Саваофа. К священнику приходили люди с чем? С вопросами. И священник должен был дать ему совет, как он должен поступить. И вы помните, что во всяком деле спорном, даже Моисей говорил, Бог через Моисея, пойдите к священникам, и как вам священники скажут, так и сделайте. То есть репутация священника и авторитет священника был максимально высокий. Максимально высокий. Кстати, сегодня, братья, на Западе слово пастора имеет вес очень большой. В суде и в любых там вот организациях пастор сказал, пастор написал, печать поставил. Это имеет вес очень большой. В Ветхом Завете авторитет священника был намного выше, чем сегодня авторитет пастора. Он вестник Господа Саваофа. И вторая сторона во вступлении, можно сказать, как это применяется к нам. Или мы просто хотим людям передать информацию, как было в Ветхом Завете, или мы хотим о себе поговорить. И поэтому мы во вступлении скажем, что сегодня в Церкви Христовой каждый член Церкви, это есть священство святое. Народ святой, люди взяты в удел. Поэтому священническое служение в какой-то степени совершает и брат, и сестра, молодой и старый. Если ты родился свыше, если ты принял крещение, то священническое служение исполняет сегодня христианин. В чем это выражается, братья? К нам сегодня тоже приходят люди или не приходят? К вам приходили люди? Поднимите руку, к кому приходил человек с вопросом и за советом? Поднимите руку. Вот видите, половина подняли руку. Братья, я вам скажу, ко мне приходили люди с веревкой. У него веревка была в кармане, он шел, хотел повеситься. Он пришел ко мне, говорит, я пришел помолиться. Чтобы вы помолились, я решил закончить свою жизнь. Так больше жить не могу. Приходит одна женщина, она говорит, я не знаю, что мне делать. Мне 25 лет, я алкоголичка. Я спилась, я утром просыпаюсь, у меня одно желание где-то найти спиртное, чтобы выпить. Что мне делать? Я не знаю, что мне делать. Она стоит и плачет. Вот с какими вопросами к нам сегодня приходят люди. Поэтому мы сегодня, мы вестники Господа Саваофа, мы должны людям помочь. Видимо, то, что по душе попечительству был урок, так оно совпадение, конечно, получилось. Но это немножечко вступление к нашей сегодняшней теме. Поэтому, братья, вступление мы напишем так. Значит, ну вот так, как примерно и было предложено с вашей стороны и с нашей тоже. Значит, поставим цифра арабская 1 и напишем важность служения священника в Ветхом Завете. Написали? Братья, посмотрите варианты сокращения у меня. Я вам советовал вначале, учитесь сокращать. Я пишу важность, SL. Что это означает слово?
Служение.
Служение. Священника, СВ-К, ВЗ. Заглавные буквы ВЗ, это Ветхий Завет. То есть вот так вот я пишу в конспекте и все. И я легко читаю свой конспект через 5-10 лет, легко прочитаю. Важное служение священника в Ветхом Завете. О чем я хочу сказать, надо отметить. Знаете почему? Если я сегодня готовлю проповедь и завтра буду проповедовать, я не забуду, что я хочу сказать. Но если я через год обращусь к конспекту, я могу забыть, о чем я хотел сказать. Поэтому я поставлю в кавычки и напишу. Он вестник Господа Саваофа внизу. Кавычки. Он вестник Господа Саваофа. Братья, почему в кавычках? Потому что цитата из Библии. Почему я не пишу место Священного Писания? Во-первых, потому что я его не нашел, допустим. Но я знаю, где его найти. Во-первых, я его не нашел. У меня не было под руками симфонии. Я помню это слово, но я не нашел, где написано. Совсем не обязательно написать, где оно написано. Я не планирую его читать. Если его читать, у людей сместится акцент на вестника, но не на тот текст, который я прочитал про Иосафата. Вы понимаете, да? Поэтому лучше всего не читать, а только сказать устно. Братья и сестры, служение священника в Ветхом Завете, оно имело очень важный характер, потому что к священнику шли люди, он вестник Господа Саваофа. Как это относится к нам? Я задаю вопрос. Мы с вами тоже цари и священники, так написано в Писании. Поэтому к нам тоже идут люди. Люди сегодня тоже нуждаются в нашей помощи. Поэтому ставлю цифру 2 и пишу «Священник Нового Завета». Священник Нового Завета. Так, что здесь можно? Пример. Можно привести пример, что приходила женщина, спрашивает, что мне делать? Мне 25 лет, я уже спилась. Одна женщина пришла ко мне, говорит, я мастер спорта, а сегодня я алкоголичка, а ей всего 29 лет. И мы должны людям помочь. И поэтому я пишу пример. Ну, я напишу «женщина». Но если я хочу запомнить или боюсь, что я не забуду, я могу написать имя женщины, например, да? Ну, чтобы я, например, через время я понял, о каком примере здесь идет речь. Так, все, вступление достаточно, как вы думаете? Я думаю, достаточно. На 3 минуты, на 3, на 5 минут уже можно здесь сказать. Ставим римскую цифру 2. Простите, братья, не ставим римскую 2. Я вам скажу, почему. Не, не надо место писания. Место писания мы уже написали. 2 Паралипоменон, 19.9. Братья, я вам скажу, почему римскую 2 не ставим. Потому что у нас завтра этот урок будет. Это переходное предложение от вступления к главной части. Понимаете меня, да? Ну, оно в некоторых учебниках называется посылка. Ну, посылка, мне это слово не очень нравится, потому что оно мало отражает суть этого перехода. Я бы его посылкой не называл, но я бы эти предложения, ну, так просто, пока скажем так, что это переход от вступления к главной части. И там должна быть серия предложений, не меньше 2. Ну, примерно, это немножко примитивно, не меньше 2. Ну, по этому поводу давайте я просто дам вам готовые предложения. А завтра я их просто объясню. Значит, посмотрите, братья, мы должны перейти к качествам священника. И я пишу, вот как у меня будет звучать переход. Какие качества необходимо иметь, чтобы иметь благословение в служении? И второе предложение. Чтобы иметь благословение в служении, необходимо иметь следующее качество. Еще раз. Какие качества необходимо иметь, чтобы... Ну, здесь не очень хорошо, что два раза. Какие качества необходимы священнику, чтобы он имел благословение в служении? Вот так. И второе предложение. Чтобы иметь благословение в служении, необходимо иметь следующее качество. Вот она, вот эта буферная зона или буферное предложение. Буферное в смысле промежуточное, так сказать. Ну и мы напишем только одно, братья. Мы напишем только одно. Поставим... Или давайте вы у себя запишите, братья, запишите. Какие качества необходимы священнику, чтобы его служение было успешным? Какие качества необходимы, ну, священнику не пишите, какие качества необходимы служителю, чтобы он был успешен в служении? Можно, какие качества необходимы нам, чтобы иметь благословение в служении. Можно так написать. И второе предложение, братья, поставьте римскую 2 и пишите второе предложение. Поставьте римскую 2 и против римской 2 пишите второе предложение. Чтобы иметь благословение в служении, необходимо иметь следующее качество. Написали, да? Братья, посмотрите, первое предложение относится у вас ко вступлению или к главной части? Смотрите на меня. Первое предложение куда относится? Ко вступлению. Второе предложение к главной части. Потому что римская 2, и мы пишем второе предложение. Чтобы иметь благословение в служении, необходимо иметь следующее качество. Первое качество какое? Страх Божий. Страх Божий. Ставим арабскую 1, пишем страх Божий. Страх Божий. Ну, я все написал, необходимое качество служителя. Вам мой почерк вы уже научились читать, да? Необходимое качество служителя. Первое, страх Божий. Братья, я вам сразу скажу сюжет моих рассуждений. Для того, чтобы слушатели легко запомнили проповедь, я решил по каждому подразделению один пример священника. Потому что речь идет о священниках. Один пример священника. И я решил взять, ну так, легло на сердце, чтобы священники носили одинаковое имя. Это Захария. То есть в Библии встречается несколько священников, которые имели имя Захария, но были разными личностями. Но слушатели легко запомнят эти примеры, потому что все священники с именем Захария. Ну так вот, я рассудил и все. Поэтому страх Божий. Откройте место Писания, 2 Паралипоменон, 26:5. Роман, прочитай. Который американец.
Не прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию, и в те дни, когда он прибегал к Господу, спешившись исполнить ему Бог.
Обрати, вы проследили, братья? Обратите внимание, Бог поспешился когда? Когда он прибегал к страху Божию. Священник Захария обучал страху Божию. Сегодня нужны люди, которые будут учить страху Божию церковь. То есть мое служение будет успешно когда?
Если я буду обучать страху Божию людей, и если люди будут иметь страх Божий, их жизнь будет благословенна и успешна. Поэтому я пишу 2 Паралипоменон 26.5. Пишу священник Захария. То есть это пример. Братья, второе, что еще можно здесь? Из Нового Завета. Подтверждение, что страх Божий – это важно. Да, пожалуйста.
Можно взять пример? Просто прочитать место.
Не обязательно, не пишите пример. 2 Паралипоменон 26.5. Священник Захария. Все понятно. Это можно прочитать. При текстовой проповеди разрешается применить другие тексты Писания, просто нельзя уходить от текста. Братья, что еще можно в этом случае сказать о страхе Божьем? В Новом Завете вы вспоминаете что-нибудь о страхе Божьем или нет? Нет, а при чем тут Елизавета? О страхе Божьем есть что-нибудь в Новом Завете? Пожалуйста, кто помнит что-нибудь о страхе Божьем в Новом Завете? Как?
Корнилий,
боящийся Бога. Неудобно, потому что он не член церкви. Мы о священниках ведем речь. Но за Корнилия написано «боящийся Бога». Братья, апостол Петр пишет «Бога бойтесь». Это конкретное, четкое повеление. «Бога бойтесь». Так, все пишем. Второе. 1 Петра 2.17. 1 Петра 1 Петра 2.17. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. То есть апостол Петр, можно сказать, что апостол, один из апостолов Иисуса Христа, в своем послании к верующим людям пишет, Бога бойтесь. Это не пожелание, это не просто рекомендация, но это обязательно требование каждому христианину. Он должен бояться Бога. Вот так примерно мы будем говорить в проповеди. И третье, на что можно обратить внимание, братья, ну, на что я бы обратил внимание. За одного человека в Библии написано, что этот человек был весьма богобоязненный. Авдий. Кто это такой? Авдий. Это очень хороший пример. Третье, я пишу пример. Пример Авдий. Значит, у меня Иосиф тоже, но поскольку у нас мы ограничены бумагой, поэтому Иосифа писать не будем. Пишем пример Авдий. Который Авдий? Царь Николай Шут.
Царедворец.
Который Авдий? Который пророк? Книгу написал или нет? Значит, братья, тот Авдий, который был у царя Ахава помощником. И вы знаете, что можно здесь сказать? Написано, что он был весьма богобоязненный. Он сам о себе сказал, а ты знаешь, что раб твой богобоязнен от юности. Поэтому, дети, молодежь, если вы хотите быть весьма богобоязненным человеком, надо бояться Бога с юности и даже с детства бояться Бога. Вот такой призыв можно немножко сказать. Вы понимаете, да? Поэтому Авдий это очень уместно. Вот можно брать кружком, можно не брать кружком, потому что он по цифре 3 у нас идет. Все, на первое подразделение достаточно, по вашему мнению? Я думаю, достаточно. Да, пожалуйста.
Авдий, просто привести как пример Авдий.
Как пример? Нет, читать не надо, брать. Если много читать, будет плохо. Я бы даже не читал 1 Петра, я бы уже не читал. Я бы только сказал устно, что апостол Петр в письме к верующим, рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Бифинии, избранным по предвидению Бога Отца, пишет, Бога бойтесь. Вот так бы я сказал. Но я бы не читал уже. То есть некоторые тексты Писания лучше всего процитировать наизусть, и этого будет достаточно. Так, пишем второе подразделение в проповеди. Что мы здесь напишем, пожалуйста? Так, Алексей Спицын, что здесь будем писать? Ну, почитай, почитай. Так, Рассохин Яков, что будешь писать сейчас? По цифре 2. Второе подразделение.
Верность.
Верность. Не надо писать Богу, просто пишем верность. Пишем верность. Братья, вы не помните священника Захарию, который сохранил верность в каких-то сложных испытаниях? Значит, священник Захария, который был убит между храмом и жертвенником. Надо его найти. Где будете искать? Значит, или в Царстве, или Паралипоменон. Как искать? Ну, я не очень хорошо знаю Библию, как найти про Захария, которого убили между храмом и жертвенником. Можно найти так, братья. Если нету симфонии, найдите в Новом Завете. где Христос о нем сказал, и по параллельному месту найдете в Ветхом Завете. Я часто так делаю. Не знаю место Писания, найду какое-нибудь похожее, я нашел по параллельным местам, вышел на тот текст, в котором я нуждаюсь. Все, верность. Значит, это написано 2 Паралипоменон 24, 20, 21. Прочитает нам Роман Гаврилов прочитает. Верность. Значит, читай, Роман Гаврилов.
Жук Божий отвел Захарию, сына Иродая, священника, и он стал на возвышение перед народом и сказал, как говорит Господь, для чего вы приступаете по мнению Господь? Не будет успеха вам. Как вы оставили Господа, то и он оставит вас. Говорите сколько к нему, побили его камнями, по приказанию царя на твоей дома Господь.
И дальше читай.
И не вспомнил царь Иоанн благодеяние, которое сделал Иродай отец, любил сына его. И он, умирая, говорит, да видит Господь всегда слышит.
Все, достаточно. Значит, братья, в чем верность священника Захарии? Во-первых, когда отступление было в народе, смотрите сюда, когда в народе было отступление, и участник отступления был царь, Захария царю и придворным, и всем людям сказал, вы отступили от Бога, вы делаете неправильно. Он знал, на что шел. Я вам скажу, обличать пастуха это не так страшно. Его поругал, смотришь, он себе своим делом занимается, вот огрызнулся пару раз и все, да? Но священник Захария обличал царя, он обличал знатных людей. Его за это побили камнями, он знал, на что он шел. Братья, Иоанн Креститель знал, на что шел, когда обличал Ирода. Знал, на что шел. Поэтому, да, это верность. Это верность. Священник Захария обличал и за это был побит камнями. Поэтому ставим араб 1 со скобочкой и пишем 2 Паралипоменон 24, 20, 21. Опять пишем Захария. Братья, в Новом Завете, желательно дополнить, в Новом Завете, где вы встречаете про верность? Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Да, Антипа, очень удачно. Да, кстати, да, это очень хорошо. Значит, братья, ставим цифру 2 со скобочкой. Пишем Откровение 2.10. Будь верен до смерти. Будь верен до смерти. И арабская 3 со скобочкой. Верный свидетель Антипы. Так, где про Антипу написано? Так, пожалуйста. Где написано про Антипу? Пожалуйста. Значит, книга Откровения, 2 глава. В какой церкви это произошло? Ангелу Пергамской церкви напиши. Знаю твои дела. Ты живешь там, где престол сатаны. И я не отвлекся от веры моей даже в те дни, в которой у вас, где живет сатана, умышлен верный свидетель мой Антипа. Братья, можно сказать так, братья и сестры. Я не знаю, был ли Антипа рукоположенный служитель или нет. Имя Антипа в Библии встречается всего один раз. Но о нем сказана короткая характеристика, что он был не просто свидетель Иисуса Христа, он был верный свидетель. Сегодня нужны верные работники, которые будут стойко стоять на страже дела Божьего и утверждать Евангелие окружающем гнетущем мире. Вот так примерно можно сказать.
Значение
и все о верном свидетеле.
Значение, да, имени против всех.
Вот видите, это можно дополнение. Значение имени Антипы, Антипа против всех. Верный свидетель Антипа. Достаточно по второму абзацу? Достаточно. Братья, здесь можно еще, знаете, что сказать? Можно не писать. Если во время проповеди вам приходят хорошие мысли, например, от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Это даже в конспекте нету, вы можете это сказать. То есть не пожелание верности, но требование верности для каждого домостроителя. Я и ты, мы тоже домостроители. Значит, это требование ко мне и к тебе, чтобы мы сохранили верность Богу. Так, третье. Что пишем в третьем подразделе? Сандро, ты отстал, похоже, да? Так, братья, что пишем? Тимофей Горянин, что пишет?
Чистота.
Значит, братья, пишем или просто чистота, или чистота сердца. Как вам больше нравится? Ну, раз по тексту написано «чистые сердцем», значит, пишем «чистота сердца». Вы не помните никакого священника Захария, у которого было чистое духовное состояние, чистое сердце? Захария и Елисавета. Написано, оба они были непорочны пред Богом. Простите, оба были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Можно писать Захария. Захария, так, это где же написано? Так. Луки 1 глава. Так, первую цифру 1 пишем со скобочкой. Луки 1.6. Так, пишем опять Захария. Можно, знаете, братья, Захария и Елисавета неплохо. Знаете почему? Потому что оба были праведны. Оба поступали по заповедям. Здесь можно обратить внимание и к мужьям, и к женам. Братья и сестры, мужья и жены. Написано, оба были праведны. И муж, и жена должны стремиться к чистоте жизни. Это плохо, когда муж стремится, жена не стремится, а является тормозом. Или наоборот. Поэтому оба были праведны. Значит, чистота. Что такое? Как? Нет, семейную страничку чуть-чуть можно. И мужьям, и женам сказать, что и жены, и мужья должны быть оба праведны. Нет,
что жена является тормозом.
Так является, сколько хочешь тормозов. Сколько хочешь. И дети бывают тормоз, и жены бывают тормоз. Поэтому мы должны призывать к чистоте. Да, и мужья тормозов бывают. А что, если жена занимается с детской группой? Жена занимается с детской группой, а муж, скажем, ну, не ведет хорошую жизнь христианам. Ну, например, шутник, шут в церкви. Разве не бывает таких? Да сколько хочешь. Может, не сколько хочешь, но бывают такие люди. И поэтому, ну всерьез, братья, ну некоторых всерьез не воспринимают в церкви. Если за кафедру попадет, улыбаться начнут. Поэтому муж должен жене помогать, и жена мужу. Это нормально. Так, что еще можно о чистоте? Братья, можно привести отрицательный пример, потому что у нас только положительное. Отрицательный пример священника. Оба были, они негодные были люди. Кто? Сыновья Илии, братья. Пишем, значит, пример. Можно писать текст, а можно не писать. Ну, можно во второй написать пример. Сыновья Илия. А можно в кавычках написать «люди негодные». Ну, лучше писать «сыновья Илия».
Иногда все видят «сыновья Аарона».
«Сыновья Илия». Отрицательный. Так, теперь, братья, еще что можно написать? «Сосуды в чести». 2 Тимофея, 2 глава. 2 Тимофея, 2 глава. «Сосуды в чести». Все, достаточно на третий подпункт? Достаточно. Сосуды в честь. Посмотрите, как примерно оно выглядит в конспекте. Так, теперь что мы пишем? Римская 3. Заключение.
Можно вопрос до заключения?
Да.
Вот эти три части, значит, страх Божий, верность, чистота сердца, они следуют от нас в одну группу. Есть какая-то очередность, порядок?
Братья, я соблюдаю, как в тексте. Братья, я бы не менял порядок, потому что поменять местами мало что изменится. Я бы не менял. Вообще, в текстовой проповеди оно просто, знаете, откровенно скажу, оно красивее смотрится, когда не меняется порядок. Хотя иногда можно заменить порядок. Ну, например, у меня были случаи, послание филиппийцам, там характеристика Тимофея. Я менял порядок, но я начал с конца и пошел вверх, но тоже последовательность соблюл. Оно лучше запоминается, легче смотрится, когда последовательность или так, или так. Но какая-то система все-таки, если наблюдается. Да, пожалуйста.
Значит, применение после каждого подпункта?
Потом. Это у нас тема следующего урока. Братья, так, теперь. В заключение. Что можно сказать в заключение? Значит, у меня сегодня тема заключения. Значит, братья, давайте я, забегая наперед, просто скажу. В заключение я предлагаю вам пример такой. Знаю одного пресвитера, который имеет эти все качества. Он очень богобоязненный человек. Он очень скрупулезный в отношении праведности и чистоты своей жизни. Он верный человек. Если он что-то пообещает, он обязательно сделает. Это старый служитель. И поэтому я, знаете как, его все называют дедушка этого пресвитера. Поэтому я пишу, знаете как, в заключение, пример. В кавычках пишу «дедушка». Почему пишу в кавычках, братья? Потому что нет, если без кавычек, это значит «мой дедушка». Ну-ка, у меня два дедушки умерли уже давно. Но я могу забыть через время, что за... Но если в кавычках, это значит имя его, дедушка. Это обязательно мне напомнит. Но если я боюсь, что я забуду, я пишу в скобочках две буквы, имя, отчество. Все, не забуду. Поняли, да, что я написал, да, в кавычках? Ну, буквы не обязательно, суть вопроса не в буквах. А суть вопроса в том, что я в скобочках... Я для себя сделал заметку, о ком я буду говорить. Ну, чтоб я знал. И дальше. Как можно хорошо закончить? Знаете как? Бог говорит, искал я у них человека. И нашел или не нашел? И не нашел. Бог ищет людей. Бог ищет тебя и меня. Те, которые будут нести диван, или те, которые будут заботиться о людях, которые вокруг нас. Бог ищет нас. Найдет или не найдет. Вот, то есть призыв, призыв. И поэтому я здесь напишу, в кавычках напишу, искал я человека. У них человек. Искал я у них человека. В кавычках. Я не пишу место писания, потому что я не буду его прочитывать. И теперь Бог ищет людей. Бог ищет людей. Все, это заключение. Посмотрите, как оно выглядит. Цифра римская 3. Пример. Дедушка. Искал я в них человека. Бог ищет людей. Можно не писать, искал я в них человека. Бог ищет человека написать. Это будет понятно, что я имею в виду место писания, и я имею в виду сегодняшнее время, что Бог и сегодня ищет человека. И призыв, братья, призыв. Конкретно указать тебе и себе. Бог ищет тебя и меня. Бог ищет сегодня. Сегодня нужны работники, которые будут бояться Бога, которые будут верными, которые будут сохранять чистоту сердца, чистоту жизни. И вот так примерно мы можем закончить проповедь. Пожалуйста, какие есть вопросы? Посмотрите весь конспект. Я его сейчас попытаюсь вам весь показать. Да, ну вот практически весь конспект он виден. Значит, если бы у меня был красный фломастер, братья, я бы название и подразделение я бы написал красным. Переход у меня, братья, необходимое качество служителя. Но это я потому, что у меня жирный фломастер, я не могу все поместить. А у вас переход состоит из двух предложений. Какие качества необходимы, чтобы иметь благословение в служении? Чтобы иметь благословение служения, необходимы следующие качества. Все, дорогие мои. Надо закончить, надо перерыв. Пожалуйста. Как? Нет, братья, вы поймите, я же заранее сделал оговорку, что у меня в каждом подразделении будет звучать имя какое? Захария. Во всех трех подразделениях. В общем-то, это не всегда это возможно. Это там, где... Это просто мне так пришло на мысль все. Я не знаю, почему. Наверное, чтобы легче запоминалось. Помолимся.